Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий, у микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте в течение следующего часа. Что происходит в Ингушетии? Один в суде, два в уме. Кабардино-Балкария, спящая красавица Кавказа, не спит. Чеченский писатель пытается защитить честь в суде. Была ли бомба в грузинской телекомпании? 23 февраля. Грустный праздник для чеченцев и ингушей. В Ингушетии по-прежнему отмечается заметное улучшение криминогенной ситуации. На заседании правительства обсуждают подготовку к посевной. Представительная делегация из республики принимает участие в Красноярском экономическом форуме. Одно пока остается неизменным. Очень низкий уровень раскрываемости преступлений, совершенных сотрудниками силовых структур. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
22 февраля президент России провел выездное совещание Национального антитеррористического комитета во Владикавказе. Говоря о борьбе с терроризмом, Медведев подчеркнул, что речь должна идти не только об акциях возмездия террористам, но и о предании их суду. Накануне Магадский районный суд приговорил к 4 годам лишения свободы главаря Назрановской бандгруппы Тимура Елхароева, обвинявшегося в создании незаконного вооруженного формирования и обороте оружия. Как следует из материалов следствия, Елхароев лично подчинялся полевому командиру Али Тазиеву и действовал по его указанию. По официальной информации, Елхароев был задержан сотрудниками спецподразделения ФСБ 1 декабря 2010 года. Однако в официальных сообщениях ни слова не говорится о том, что 18 ноября 2010 года машина, в которой ехал Елхароев, была обстреляна на окраине Назрани. Водитель машины погиб, а Тимур Елхароев чудом выжил. С тяжелыми ранениями его доставили в республиканскую больницу. По данному факту, Назрановским городским следственным отделом проводилась проверка, но выявить лиц, причастных к обстрелу, так и не удалось. Все это выглядело как неудавшаяся акция возмездия. Но кто эти неизвестные мстители? Из больницы Елхароева через несколько недель забирают сотрудники ФСБ и перевозят в город Владикавказ. Некоторое время его лечат в военном госпитале, а затем переводят в СИЗО и предъявляют обвинение как участнику НВФ. Через 2 месяца предают суду. Елхароев со следствием сотрудничал, в суде вину свою признал и как результат получил относительно мягкий приговор. С делом Елхароева связаны еще 2 случая таинственного исчезновения жителей Назрани. В день покушения на Елхароева сотрудниками неустановленного силового ведомства рядом с местом, где произошло это происшествие, был задержан местный житель Исраил Тавсултанович Таршхоев. Его после задержания привезли домой, провели обыск и вновь увезли, сказав родным, что отпустят Исраила через некоторое время. С тех пор о дальнейшей судьбе Таршхоева ничего не известно. Родные обращались в правоохранительные органы, но и там им не смогли помочь в установлении его местонахождения. В пресс-релизе у ФСБ, сообщающем о суде над Елхароевым, упоминается некий Таршхоев И.Т. По оперативной информации, Таршхоев был втянут Елхароевым в банду, но впоследствии обратился в правоохранительные органы и добровольно прекратил свое участие в НВФ. Если речь идет о Таршхоеве Исраиле, то почему родственники ничего не знают о его раскаянии и нынешнем местонахождении? Также ничего не известно о судьбе сестры Тимура Елхароева, Залины Елхароевой. Когда Тимура задержали и перевезли в Северную Осетию, она навещала брата. 22 декабря 2010 года, после очередного визита в СИЗО город Владикавказ, Залину похитили. Это произошло на окраине осетинского селения Чермен, недалеко от поста милиции. Неизвестные вооруженные люди, передвигавшиеся на бронированных машинах УАЗ, высадили Елхароеву из такси и увезли с собой в неизвестном направлении. Отец Залины до сих пор безуспешно пытается разыскать свою дочь, и правоохранительные органы ему в этом пока ничем помочь не могут. В Ингушетии хорошо известна практика похищения людей, подозреваемых в связях с банподпольем. Вопрос. Знает ли президент Медведев об этой стороне борьбы с терроризмом на Северном Кавказе? Знает ли президент, что большинство из них числятся пропавшими без вести? Как следует из сообщения пресс-службы главы Ингушетии, одно из предложений, озвученных Евкуровым на совещании о Владикавказе, касалось усиления работы по поиску без вести пропавших. Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город Назрань.
На минувшей неделе исламское подполье нанесло серию ударов по курортам Кабардино-Балкарии. Жертвами терактов стали 3 туристов из Москвы, еще 2 получили ранения. Президент Дмитрий Медведев отреагировал на теракты совещанием антитеррористического комитета во Владикавказе, на котором он указал силовикам на необходимость более решительных действий в отношении исламского подполья. О перспективах развития событий на Кавказе наш корреспондент Мурат Гукимухов.
В принципе, ничего выдающегося или тактически нового подполье не продемонстрировало. Опоры канатных дорог взрывали и раньше. И, кстати, не факт, что подрывы совершали только боевики, а не местные жители, недовольные рейдерским переделом собственности на горнолыжных курортах. По количеству жертв эта неделя мало чем отличалась от привычных кавказских будней. Вроде все как обычно, если не считать двух моментов. Во-первых, громкий резонанс был достигнут благодаря тому, что объектом нападения стали туристы из Москвы. Боевики на это рассчитывали и не просчитались. Именно после расстрела группы столичных туристов сначала экстренное совещание в Кабардино-Балкарии провел полпред Александр Хлопонин, а затем во Владикавказе провел совещание антитеррористического комитета президент Дмитрий Медведев. Кстати, бурная реакция федеральной власти оказалась обидной для кавказцев, говорит житель Кабардино-Балкарии общественник Аслан Бишто.
На убийство местных федеральные средства массовой информации практически уже не обращают внимания. Так, где-то там на Кавказе, где-то там теракт, но тут московские туристы, священная корова неприкасаемая. И тут вот такой резонанс.
Еще одно обстоятельство. Боевики продемонстрировали, каким малозатратным, доступным и простым в исполнении может быть резонансный теракт. Автомобиль, пара автоматов и 20 литров бензина. Никаких смертников, не нужно преодолевать системы защиты в метро и аэропорту. Вычислить туристов, направляющихся из Москвы, оказывается очень просто. Все постоянные посетители курортов, как правило, заранее сообщают о своем приезде, бронируют номера. Организовать утечку информации из гостиницы большого труда не составляет. А таксистов, встречающих гостей республики в аэропорту или на вокзале, местные жители знают по именам. Чем проще и эффективнее теракт, тем большую беспомощность обнаруживают те, кто призван защищать государство. По мнению руководителя Центра политической информации Александра Мухина, судя по эмоциональности выступления Медведева во Владикавказе, силовики не смогли убедить главу государства в том, что политический режим находится в относительной хотя бы безопасности.
Дмитрий Медведев пока не видит никакой реальной возможности, выраженной более-менее профессионально, для того, чтобы предупредить теракты или переломить тенденцию развязывания так называемой террористической войны в России. Особенно это очевидно в контексте тех событий, которые происходят в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Совершенно очевидно, что и министры, профильные министры тоже не могут предложить ничего внятного, иначе президент не нервничал бы так. Другое дело, что меры, которые он предлагает, нанесение превентивных ударов по террористическим гнездам, напоминают кидание камней в осиные гнезда. И, скорее всего, не приведет к каким-то весомым результатам или осмысленным результатам, а лишь увеличит количество террористических актов по всей России.
По определению эксперта Московского центра Карнеги Алексея Малашенко, террористы дали пощечину президенту. Если это и так, то силовики менее чем через сутки после решительного заявления Дмитрия Медведева ударили его по второй щеке. Иначе, чем бездарной спецоперацию в селении Былым, не назовешь. 5 километров от горного селения Былым 7 боевиков окружили, в принципе, на голых склонах, где в единственном маленьком редколесье они устроили себе землянку. Жительница селения Былым Маржана рассказала, что село находится в зоне проведения контртеррористической операции. СК к селению стягивались за 3 суток до того, как были обнаружены боевики, а спецоперация по их уничтожению проходила с применением авиации.
За 3 дня вперед люди видели, проезжает боевая техника, силы подтягиваются. На следующее утро там полевая кухня, воду, все провезли. Вертолеты летали, вертолеты были, бронетехника есть. И грохот, и стрельба, все было слышно. Очень много транспорта проехало наверх в это ущелье.
Результат спецоперации вызывает оторопь. 0 потерь среди боевиков. Потери со стороны федеральных сил, 1 убитый и 6 раненых. И это при том, что в операции были задействованы боевые вертолеты, тяжелая техника. Позиции боевиков обстреливались минометами. Антитеррористический комитет было заявил о 3 погибших боевиках, но, видимо, забыл предупредить об этом следственное управление, которое, обследовав место столкновения, не обнаружило следов потерь среди исламистов. «Мы ищем боевиков, ищем», — говорят силовики. Рано или поздно, конечно, кого-нибудь найдут. Только вряд ли это спасет разоряющийся туристический бизнес. Отдых в стиле милитари, когда между гостиницами стоят стоят БТРы, действует комендантский час, а люди с автоматами на каждом углу проверяют документы, вряд ли можно считать привлекательным. Курорты закрываются, а обещанные федеральной властью куршавели на Кавказе превращаются в бриллиантовый туман на склонах Эльбруса. Впору окапываться в Сочи, отступать дальше некуда, впереди Олимпиада. Впрочем, судя по эффективности спецоперации в Былыме, семеро боевиков вполне могут добраться и до Сочи. Экспертное сообщество больше не видит выхода из ситуации, кроме как договариваться с исламистами. Вернуть салафитские джамааты из тропы войны в мирное русло. Не надо было почем зря лупить мирных исламистов Кабардино-Балкарии в первой половине 2000-х. И войны бы не было, считает Алексей Малошенко.
Я думаю, что если бы в свое время до событий в Нальчике с Анзором Майсимировым договорились и с Мусой Мукожевым, а с ними можно было договориться, они себя вели очень открыто, наоборот, они шли на контакт, они участвовали в самых разных мероприятиях, в том числе с участием силовиков, шел обмен мнениями и так далее. Если бы их не заталкивали вот в этот самый экстремизм, а я считаю, что власти виноваты, что их затолкали, то вот этого бы сейчас не было, потому что это была бы такая достаточно самостоятельная организация, лояльная властям, хотя и со своим мнением, и не было бы вот того беспредела, потому что как только уходят люди влиятельные, тяготеющие к организованности, тяготеющие к публичности, как вот тот же Анзор, то на их место могут прийти отморозки, более озлобленные, желающие мстить, с более низким интеллектуальным уровнем, знанием ислама. Поэтому все-таки в нормальных государствах, когда возникает вот такого рода оппозиция, то прежде чем с ней бороться, пытаются наладить, конечно, какие-то мосты.
Только местное население об этом уже не думает. Их достало подполье убийствами рядовых милиционеров, запретами на традиционные шалости и рэкетом. Население лишено прозорливости экспертного сообщества, предсказывающего, что от встречного террора будет только хуже. Люди больше не оглядываются на власть и тянутся к оружию, как единственному гаранту права на жизнь и достоинство. Мурат Гукимухов специально для «Кавказского часа».
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. Свободный разговор. Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
«Кавказский час». Аналитический журнал, подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Положение дел Кабардино-Балкарии с каждым днем все больше и больше напоминает ситуацию в Дагестане, Ингушетии или в Чечне. Расстрел туристов из Москвы, взрыв опоры канатной дороги, убийство главы администрации поселка, введение режима КТО на территории двух районов. Вот далеко не полный перечень инцидентов, произошедших в республике только за последние дни. Ситуацию в КБР сегодня трактуют по-разному. Высказываются мнения о гражданской войне, росте террористической и криминальной активности. Свои объяснения событий предлагает политолог Сергей Маркедонов.
Думается, что любое скороспелое приведение многочисленных инцидентов в Кабардино-Балкарии под один общий знаменатель вряд ли правомерно и сколько-нибудь обосновано. На территории одного из северокавказских субъектов РФ слились воедино разные проблемы и кризисные явления. В течение всего постсоветского периода здесь о себе постоянно заявляет проблема межэтнических отношений, тесно связанная с земельным вопросом и проблемой организации местного самоуправления. Казалось бы, после серии политических деклараций и попыток разделения республики по этническому принципу в начале-середине 90-х годов, этот вопрос ушел в тень. Однако убийства этнографа Аслана Цыпинова, авторитетного представителя кабардинского движения, и Рамазана Фриева, главы администрации Балкарского населенного пункта, в очередной раз актуализировали проклятый вопрос современности. Отголоском этих противоречий стало недавнее обращение Совета старейшин балкарского народа, подготовленное по горячим следам февральских событий. Гибель главы администрации поселка Хасания они объясняют его противодействием переделу земель не в пользу балкарцев. Остроты этому инциденту добавляет тот факт, что 5 годами ранее неизвестными на пороге собственного дома был расстрелян его предшественник Артур Закаев, убийство которого до сих пор не раскрыто. Не менее, а с началом 2000-х годов даже более серьезным вызовом для республики стал внутрирелигиозный конфликт между так называемыми традиционными мусульманами и обновленцами. При этом, по мере обострения противоречий, часть обновленцев переходила от умеренной критики официальной мусульманской иерархии республики к радикальным действиям, включая и террористические акции. Гибель в результате теракта муфтия КБР Анаса Пшихачева – наглядное свидетельство того, насколько далеки от реальности тезисы о единстве исламской цивилизации. До поры до времени острые социальные и политические болезни КБР протекали латентно, без страшных обострений. Однако в течение последних 6 лет республику постоянно лихорадит. Сообщения о терактах и диверсиях в ней стали уже привычными. Как же получилось, что за 20 лет после распада СССР КБР превратилась из спящей красавицы Северного Кавказа в кровоточащую рану? Сегодня в Кабардино-Балкарии модно многие проблемы списывать на прежнего главу республики Валерия Кокова. Между тем, первый президент КБР далеко не во всем был неэффективен. Возглавив республику в период так называемого «парада суверенитетов», Коков сумел не допустить ее раздела, а также смикшировать вовлечение КБР в грузино-абхазскую войну, хотя участие кабардинских добровольцев сыграло огромную роль в победе Абхазии. К сожалению, в вопросе религиозного возрождения выходец из советской партхозной номенклатуры Коков не проявил должной гибкости, что аукнулось в Нальчике в 2005 году и аукается до сих пор. Создав вертикаль, единолично подчиненную себе, Коков блокировал многие свежие идеи. Так обсуждение подходов к борьбе с религиозным экстремизмом не велось, а политика в этой сфере фактически была передана в эксклюзивное управление МВД республики и другим силовикам. Недовольство же режимом личной власти часто принимало уродливые и экстремистские формы. Казалось бы, приход во власть Арсена Конокова, представителя более современного поколения политиков, должен сулить КБР кардинальные перемены к лучшему. Второй глава республики много и охотно говорит про модернизацию и экономическое возрождение Кабардино-Балкарии. Однако попытки точечного роста вне общего политического, этнического, религиозного контекста не могли увенчаться успехом. То же самое развитие туристической сферы особых приобретений не принесло, зато обновило этнические споры и проблемы поземельных отношений. По-иному и быть не могло, если к острому и деликатному социальному вопросу подходить так же, как к управлению корпорацией, то есть решать чисто техническую задачу, не вникая в человеческое измерение. Что же касается вопросов безопасности, то этот блок полностью сосредоточен в руках не центральной власти даже, а силовиков. Для последних же, кроме точечных ликвидаций и реакции уже на происшедшие теракты, иной тактики не существует. В итоге уничтожение таких лидеров подполья, как Муса Мукожев, Марат Гулиев, Анзор Эскемиров, не принесло в республику мир и покой. Таким образом, главный вызов для власти и общества заключается в отсутствии единой стратегии. Региональная власть – это экономика без политики, а федеральная – это исключительно силовая политика, без элементов мягкой силы и контекстуального видения ситуации. При этом мандат республиканской власти – это не мандат от народа, а, говоря языком экономистов, аутсорсинг. При этом аутсорсинг, не имеющий особого влияния на принятие решений в сфере безопасности. Все это создает немалые проблемы в обеспечении легитимности властных действий на всех уровнях. И этой рассогласованностью и растерянностью пользуются экстремисты, которые наращивают свое давление, предпринимая дерзкие и жестокие атаки. Население же республики, наблюдая за раскруткой спирали насилия, начинает понимать, что рассчитывать на защиту жизни, имущества, человеческого достоинства приходится прежде всего на самих себя. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Второго февраля в Москве состоялось очередное слушание по делу жителя Ингушетии Исых Хажагульгова. Ему продлили срок задержания до конца мая текущего года. Между тем, до сих пор непонятно, в чем его, собственно, обвиняют. Устами сотрудников ФСБ он был назван одним из лидеров Имарата Кавказ и даже организатором взрыва в Владикавказе. Однако на суде ему никаких конкретных обвинений так и не предъявили. Из Москвы передает Екатерина Селезнева.
22 февраля в Лефортовском районном суде состоялось предварительное заседание по делу жителя поселка Карабулак Республики Ингушетия Хашагульгова Исы Лохановича, 1968 года рождения. Судья Александр Рыбак во второй раз продлил его срок содержания под стражей в следственном изоляторе, на этот раз до 25 мая 2011 года, поскольку, как утверждают следственные органы ФСБ, следствие еще идет. Хашагульгов провел в СИЗО уже 6 месяцев. Изначально в наше поле зрения попала так называемая история с платком. В начале учебного 2010 года пятиклассницу Хаву Хашагульгову не пустили в школу в хиджабе. История получила резонансное освещение в прессе. В результате все было улажено мирно. Директор принесла извинения перед родителями. У девочки проблем в школе больше не возникало. Однако не тут-то было. Кто-то бросил во двор директора школы гранату. А спустя еще некоторое время, точнее в субботу вечером 25 сентября, мать Хавы, Петимат Хашагульгова, обратилась в правозащитной организации с заявлением о похищении ее мужа из СИ. Как она рассказала, муж поехал за лекарством одному из шестерых детей в Назрань. По дороге его задержали и несколько дней о его местонахождении родственникам не сообщали. В понедельник, 27 сентября, также ближе к вечеру, в пресс-службе главы Республики Ингушетия сообщили, что Иса Хашагульгов находится в Москве под стражей в Лефортовском следственном изоляторе. Впоследствии ему были предъявлены обвинения в незаконном хранении оружия. Более того, ФСБ объявила Ису одним из лидеров Эмарата Кавказ. А чуть позже Александр Бастыркин назвал Хашагульгова организатором взрыва во Владикавказе, который произошел 9 сентября. Причем официальных обвинений Хашагульгову, как говорят адвокаты, не было предъявлено ни тогда, ни до сих пор. Ни в причастности к незаконному вооруженному формированию, ни в причастности к теракту во Владикавказе. Уже на протяжении 6 месяцев идет волокита, во время которой ИСУ допрашивали только 3 раза. Рассказывает жена ИСы Петимат Хашагульгова.
Кто-то провокацию устроил, эту гранату бросил. Все это из-за закрутилось. И когда ИСУ забрали, отец, братья, они неоднократно были на приеме у Евкурова. Вот в частной беседе Юнусбек сказал: вы сами спровоцировали, везде вы, говорит, лезете, говорит, вам и платок нужно, говорит, вам везде права надо качать, говорит. Я в данной ситуации, говорит, не могу контролировать, не мои компетенции. Но он дал понять, что он не контролирует ситуацию республики. То это все, весь контроль, говорит, находится в руках ФСБ.
Надо отметить, что судебный процесс по делу Хашагульгова изначально был открытым. Тут вдруг из зала перед началом заседания выгоняют жену, дочь и журналистов. Причем официального уведомления на этот счет от судьи не было. Он передал это устно через приставов и прокурора, говорит журналист, корреспондент интернет-СМИ «Кавказский узел» Лидия Михальченко.
Без всяких объяснений и законных оснований мы не были допущены в зал заседаний в Лефортовском суде. Причем пресс-секретарь суда, назвавшийся Надежда Савенко, перед заседанием нас видела наше удостоверение и ничего о секретности дела не сказала.
Следующее судебное заседание по делу Иссы Хашагульгова состоится, судя по всему, как раз в конце мая. Екатерина Селезнева, специально для радио «Эхо Кавказа».
Говорит радио «Свобода». В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. Компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко о главных новостях. Совет Безопасности ООН может принять резолюцию с призывом к санкциям против Ливии уже сегодня. Соединенные Штаты ранее ввели односторонние санкции против режима Муаммара Каддафи. В частности, будут заморожены банковские счета Каддафи и его окружения, введено эмбарго на поставку продукции военного назначения в Ливию. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, в пятницу вечером произошла серия нападений боевиков и взрыв. Легко ранен один милиционер. В Владивостоке проходит митинг за снижение цен на автомобильное топливо. Несмотря на заявленный неполитический характер акции, многие участники пришли с плакатами, направленными против «Единой России» и властей. Всего на главной площади города собралось около 500 человек. Космические войска России запустили на орбиту с космодрома Плесецк навигационный запуск ГЛОНАСС-К. Число жертв землетрясения во втором по числу жителей города Новой Зеландии Крайстчёрч достигло 144. Пропавшими без вести по-прежнему числится около 200 человек. В интернете в пятницу появились видеообращения предполагаемых смертников Виталия Раздобудько и Марии Хорошевой, совершивших теракты в дагестанском селении Губден 14 февраля, тогда погибли 3 человека. В Охотском море у западного побережья Камчатки обнаружен второй спасательный плот с пропавшего траулера «Аметист», поиски которого продолжаются уже 2 недели. Людей на плоту нет. Международное агентство по атомной энергии выразило новое опасение относительно ядерной программы Ирана. Саудовская Аравия увеличила объем ежедневной добычи нефти до 9 миллионов баррелей. Ранее власти Саудовской Аравии выразили готовность компенсировать любую нехватку нефти на мировом рынке. Десятки тысяч людей вышли в пятницу на улицы столиц Туниса, Йемена, Бахрейна и Иордании, требуя политических реформ.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий, у микрофона Александр Касаткин, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. В четверг сотрудники МВД Грузии уничтожили 2 взрывных устройства, обнаруженных на территории телекомпании «Имеди». Еще одна мина была обезврежена в среду ночью. Сведения о наличии мин предоставил житель Гальского района Абхазии Гагита Аркания, задержанный по подозрению в организации нескольких взрывов на территории Грузии. Вместе с ним были задержаны еще 5 человек. Спецслужбы Грузии утверждают, в попытках терактов есть российский след. Подробности в материале из Тбилиси Беслана Кмузова.
На сайте Министерства внутренних дел размещена оперативная видеосъемка, на которой видно, как ночью саперы обнаружили заложенные почти полгода назад взрывные устройства. Те же кадры показывают, как обезврежена мина. На утренних съемках видны разлетевшиеся вокруг осколки, остатки взрывного устройства и детонаторы – универсальные взрыватели 4-го поколения. Как рассказывает в кадре задержанный Гагита Аркания, мины, начиненные гексогеном, пистолетными патронами и гвоздями, должны были взорваться через час после того, как с них сорвали предохранительную чеку. Но заряды не взорвались. Такое часто случается. На полицейской видеосъемке видно, что для замедленного взрыва использовался особый взрыватель – железная трубка, набитая мягким пластиком. Через этот пластик проходит стальной стержень, который должен ударить по капсюлю и вызвать взрыв. Если пластик затвердеет от холода, то стержень не ударит по капсюлю, а мягко коснется его, и взрыва не будет. Техническое объяснение отсутствия взрыва не снимает вопроса, действительно ли были заложены мины или это инсценировка. Признание в том, что группа заложила еще 3 мины, которые так и не взорвались, Аркания дал только через 2 месяца после задержания. Это еще больше усиливает подозрения. Однако правозащитники не видят проблемы в том, что показания даны так поздно, говорит адвокат и правозащитник Гела Николеишвили.
Вообще это может случиться и через несколько дней, и через несколько месяцев, и через год. Это не исключается, но главное то, что это действительно они признают, или из другой какой-то оперативных источников они получают информацию, или вообще выдумывают и это состряпывают. Ну, надо быть очень глубоко известен человек, чтобы он понял это, что там в действительности происходит.
Полковник службы конституционной безопасности в отставке Бесо Аладашвили отмечает, что информации по делу о взрывах у общественности очень мало. По мнению Бесо Аладашвили, в связи с историей о взрывах встает другая проблема – насколько Грузия вообще готова к терактам.
К счастью или к несчастью, вообще-то Грузия и Тбилиси уже в центре геополитических игр и интересов очень многих государств. И не исключено, что некоторые государства или организации экстремистского толка могут какие-то планы по этому иметь.
По мнению Аладашвили, необходима работа по превенции, в которой бессмысленно усиливать патрули полиции или вооружать спецназ. Агентурная работа за рубежом, по его мнению, также затруднена из-за дефицита кадров и средств. Поэтому основную задачу грузинских спецслужб он видит в налаживании обмена информацией со спецслужбами других государств.
Мы еще не наладили вот этот обмен с российской стороны. По-моему, это и раньше так было. Это не вина вот сегодняшнего правительства. Я когда работал в спецслужбах в Министерстве госбезопасности, и тогда какой-то выборочный был материал. Российская сторона давала ту информацию, которую она хотела, чтобы мы получили. А основную, наверное, держала в секрете.
В то же время, как отмечают грузинские эксперты, обмен информацией с другими спецслужбами стран НАТО и США у Грузии происходит на очень высоком уровне. В настоящее время Грузия требует от России и Абхазии выдать еще 2 людей, подозреваемых в организации диверсионных актов. Жителя Абхазии Мухрана Цхадая и майора Евгения Борисова, который служил в составе миротворческих сил в Южной Осетии. Еще трое подозреваемых, Мераб Колбая по прозвищу Кочуэ и двое его родственников, были задержаны 17 февраля. Абхазская сторона требует выдать Колбая, однако Грузия отказывается. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
23 февраля 1944 года, 67 лет назад, чеченцы и ингуши были выселены с Кавказа в Казахстан и Сибирь. О жизни спецпереселенцев в условиях ссылки рассказывает Магомед Тариев.
Ингуши и чеченцы в течение одного дня были выселены в Казахстан. Горцы смогли взять с собой только то, что могли унести на руках. Остальное было или разграблено, или сожжено. Очевидцы рассказывали об огромном костре в Грозном, в котором полыхали древние рукописи вайнахов, тептары. Уничтожали все свидетельства истории народа, все, что могло напомнить о его существовании. Срывались кладбища, переименовывались населенные пункты. На любое упоминание о чеченцах и ингушах в печатных изданиях или исторической литературе был наложен запрет. По замыслу авторов депортации, не только народ должен был раствориться в азиатских степях, должна была быть развеяна сама память о нем. После страшного и многодневного пути в теплушках железнодорожных составов немалая часть выселенных людей была выброшена в заснеженные степи Казахстана. Совсем недавно я прочитал в живом журнале блогера Сунжееду собранные им воспоминания о том, как жили, или лучше сказать, выживали спецпереселенцы в Казахстане и Сибири. Этих деталей я и многие не знали раньше. Лишь немногим спецпереселенцам было выделено жилье. Подавляющее большинство оказалось без всякой крыши над головой. Люди выкопали землянки, и основная часть переселенцев провела в них первый год, постигая азы выживания на новом месте. В дальнейшем появились саманные домики или дома из земли. Их необходимо было обмазывать снаружи и изнутри глиной. Носить было нечего, и переселенцы стали учиться делать обувь самостоятельно. Процесс, как говорят старики, выглядел так. С ноги коровы снимали шкуру и сушили ее. Затем ею обтягивали ногу и вокруг нее пробивали дырки, сквозь которые пропускали шнур или проволоку. Вместо стельки внутрь укладывали солому. Такой башмак можно было носить 2-3 зимы. Что касается верхней одежды, то вначале использовались обычные мешки, в которых вырезались отверстия для рук и головы. Мыла не было. Его заменяли зола и песок, при помощи которых можно было и постирать, и помыться. Несмотря на крайне тяжелые условия жизни, переселенцы старались оберегать особенности национального быта. По возможности, раз в неделю проводились вечера с национальными танцами. Здесь собирались и молодежь, и старики, звучали песни на родном языке, играла гармонь. В ходу были и популярные в то время калинка и выходила на берег Катюша. Такими, собранных блогером Сунжееду, предстают суровые будни чеченцев-ингушей в казахстанской ссылке. Мне и самому старики рассказывали, что в Казахстане люди демонстрировали как удивительную высоту духа, так и невиданную низость. К примеру, до сих пор вспоминают прежде всего тех, кто, рискуя собственной жизнью, спасал других от голодной смерти. Рассказывали о парне, которого приняли работать на сортировочной станции. Он уносил каждый день зерно и раздавал голодающим. Его забили насмерть на допросах в НКВД, но он так и не назвал тех, кому помогал. Был и такой случай. Пьяный председатель колхоза приехал в поле и стал избивать женщин кнутом, называя их вражьим отродьем. Подросток-чеченец заколол его вилами и повез труп в район. Женщины пытались уговорить его бежать, но он отказался, зная, что в случае его бегства накажут все село. Многие не умели говорить и писать по-русски. К немногим, владевшим грамотой, приходили делегации земляков и просили составить письмо товарищу Сталину. Люди продолжали верить в то, что вождь ничего не знает о депортации, и все было сделано втайне от него по личному указанию Берия. Многие верили, что ошибка вот-вот будет исправлена и всех вернут на родину. Мне довелось услышать от стариков и от тех, кто шел на сотрудничество с властями и предавал своих соплеменников в обмен на льготы и послабление режима. Один случай запал мне в память. В большой войнахской семье зимой 1945 года умер отец. Мать, у которой на руках остались 5 маленьких детей, отправилась в соседнее село, чтобы попросить земляков похоронить мужа. По окончании похорон 4 мужчин потребовали у нее заплатить им за помощь, и она отдала последние продукты и украшения. 3 ее детей умерли от голода, не дожив до весны. Но сегодня старики, стараясь вычеркнуть из памяти ужас произошедшего, чаще вспоминают о взаимной поддержке и братстве среди спецпереселенцев. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа», из Вены.
В Чечне продолжаются гонения на инакомыслящих. Писатель Арслан Хасавов будет отстаивать свою честь в Гудермесском суде. Рассказывает из Санкт-Петербурга писатель Герман Садулаев.
Молодой автор, знакомый мне по писательским форумам в Липках, Арслан Хасавов опубликовал в кумыкской газете рассказ «Утро еще не наступило». Администрация его родного села Брагунов увидела в персонажах рассказа себя. Надо же, и кумыкские газеты мониторят. И поднялась волна. На гребне волны некий деятель с труднопроизносимой фамилией, но главный в союзе журналистов Чеченской Республики. Полились ушаты помоев на Хасавова, началось давление на родственников и так далее, по знакомому сценарию – дежавю. Причем надо сказать, что Арслан Хасавов вовсе не какой-нибудь оппозиционер. Он весьма лояльно относится к властям республики. А недавно, сам читал, отмечал успехи и достижения, и заслуги, и все такое прочее. В общем, мирный кумык. Но, как оказывается, даже мирным кумыкам запрещено иметь свое мнение. Или создавать художественные образы. И вообще, высовываться. А Хасавов высунулся, опубликовал книгу и в Лондон недавно съездил в составе делегации писателей от премии «Дебют». А кто его посылал? Разве труднопроизносимый деятель его посылал? Нет. А глава администрации Брагунов посылал? Тоже нет. Как же так можно? Еще и рассказы пишет. Эзоповым языком говорят. А что он там имеет в виду? Может, он что-то крамольное имеет в виду? На всякий случай лучше его запретить. Не надо ничего иметь в виду. Не надо писать. Не надо никуда ездить, пока не пошлют те, кому положено посылать. И тогда можно, только не в Лондон, а, например, на Селигер. Истеблишмент республики ясно дает понять, душили и будем душить, давили и будем давить. Все, что растет, движется, высовывается, все, что непонятно и не может быть поставлено на службу режиму. Арслан подал на деятеля в суд за напечатанные, непечатные оскорбления. Но суд гудермесский. Я не верю, что дело даже просто будут рассматривать. Ничего не будет ни деятелю, ни начальнику Брагунов. А Хасавова вынудят рано или поздно покинуть Чечню. И я считаю правильно. Нечего там делать Хасавову и всем остальным. Пусть никто не тревожит счастливое единомыслие. Ведь оно счастливое, правда? Всем нравится, всех все устраивает. Одного Хасавова не устраивает. Вот пусть он и уезжает. В Берлин, Лондон, Париж. Таким только там и место, а в Брагунах нет. Я вот тоже недавно думал, а не поехать ли мне на каникулы в Брагуны? А теперь понял, нет, не заслуживаю. Что делать? Придется опять, как всегда, в Лондон. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, из аэропорта Хитроу.
«Кавказский час». Аналитический журнал подготовлен на редакции радио «Эхо Кавказа». «Кавказский перекресток» – программа, сокращенный вариант которой вы сейчас услышите, готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода», а также радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов.
Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации. Из Тбилиси Резо Сакиваришвили, экономический эксперт. И из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо». Тема нашей сегодняшней программы – влияние возможного энергетического кризиса на страны Южного Кавказа, ситуация на Ближнем Востоке. Востоке и с Северной Африки крайне напряженная. Это все, естественно, накладывает свой отпечаток на цены на энергоносителя. Эксперты уже заговорили, что есть опасность затяжного кризиса. Мировую экономику может захлестнуть вторая волна рецессии, если цены на нефть останутся на отметке $120 за баррель. Это сегодня прогнозировали аналитики Морган Стэнли. И мой первый вопрос в Грузию Резоса Кеварешвили. Не секрет, что высокие цены на энергоносители – один из важнейших факторов инфляции в Грузии. Она была двузначной по итогам прошлого года, и цены сильно росли в первые месяцы этого года. Не приведет ли сегодняшний мировой всплеск цен на нефть и вообще на энергоносители не просто к нарушению бюджетных прогнозов, но и к такой серьезной галопирующей инфляции выше 15%?
За январь инфляция составила уже 12,3%, то есть самый высокий показатель почти за четырехгодичный период последний. Что касается влияния, самый прямой, исходя из того, что Грузия полностью зависит от импорта нефтепродуктов, и этот сам по себе индикативный продукт, удорожание которого практически прямо сказывается на ценах как продуктов питания, так в общем продовольствия и любых других секторов экономики. Исходя из этого, в принципе, в Грузии пытаются как-то разработать антиинфляционную программу правительства, которая может как-то обуздать эту галопирующую инфляцию. Пока конкретных результатов практически, если сказать так честно, не видно, но осознание того, что проблема очень серьезная и со временем она может только усугубиться, присутствует как во властях, так и в неправительственном секторе.
Теперь у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов. На первый взгляд, высокие цены на нефть выгодны Азербайджану. Ну, я бы уточнил его нефтегазовому сектору и госбюджету. Каков механизм распределения доходов от энергоресурсов в Азербайджане? Насколько явно растущие доходы госбюджета сказываются на доходах населения?
Эти средства в основном направляются на инвестиционные проекты, на проекты по дорожному строительству и иные инфраструктурные проекты. Эти средства, с одной стороны, стимулируют деловой рост как в регионах страны, как и в центре, но, с другой стороны, это значительная нагрузка на экономику, которая приводит к инфляции. За последние два года удалось как-то официальным структурам, благодаря жесткой денежно-кредитной политике, немного обуздать это инфляционное давление, но сейчас, на данный момент, как бы ситуация пока не совсем легкая. То есть правительство пытается как бы как-то вести сбалансированную политику, чтобы эти средства не легли просто так, как бы накопление, и немного направлялись на рост экономики, но и, с другой стороны, немного ограничений необходимо в этой сфере, чтобы инвестиции не были больше, чем они должны быть. Тем не менее, сейчас реализуется концепция как бы не нефтяного роста, чтобы как-то снизить нефтяное давление на экономику и стимулировать рост нефтяных секторов экономики.
А итоги есть какие-то у этих программ?
Если вот в 2002, 2001, 2003 годах в госбюджете нефтяная составляющая достигала 70-80%, то сейчас это где-то 65-68%. Тем не менее, как бы нефтегазовый сектор у нас преобладающий сектор, и как-то сбалансировать нефтяной сектор и не нефтяные сектора — очень сложный вопрос сейчас, который стоит перед правительством.
А с начала года инфляция на каком уровне была в Азербайджане?
Международный статистический комитет СНГ обнародовал данные по итогам инфляции в странах СНГ, и у нас в Азербайджане самый низкий показатель инфляции оказался по странам СНГ. У нас 5,7% инфляция по итогам 2010 года, но на этот год правительство у нас вот в своем бюджетном плане отмечает, что инфляция, скорее всего, не превысит 9%, но ожидается, что или 5, или 6% будет инфляция по итогам этого года.
И у меня вопрос в Ереван, Геворг Погосян. Вы социолог, поэтому я задам вопрос немного с уклоном в вашу научную область. В Армении есть проблемы политического характера. Мы постоянно говорим о проблемах оппозиции, о свободе собраний, то есть обсуждаем политическую базу протестных настроений в обществе. Не приведет ли, возможно, рост цен, падение уровня жизни к обострению ситуации в стране?
В принципе, цены растут наверх, это очевидно, это видно. Конечно, электорат по-своему реагирует на это, он расширяется, протестная часть электората. Дело в том, что да, конечно, Армения энергозависимая страна, но у нас нет ни газовых, ни нефтяных ресурсов, мы это все завозим, но есть собственная атомная энергетика, которая как-то позволяет правительству балансировать, сглаживать особенно острые углы. Но повышение цен на газ очень сильно ударило по населению, тем более, что в апреле ожидается следующий, так сказать, этап повышения цен на газ, и, безусловно, это сильно сказывается на слабых социальных группах, малозащищенных. То есть проблема есть, безусловно, и я бы не сказал, что она как-то решается, контролируется, но она осознается.
Ну, а оппозиция, она вообще эту тему, экономическую тему, она использует в своей агитации?
Наши опросы говорят о том, что на первом месте население беспокоит проблемы экономические и социальные. То есть уровень безработицы, уровень цен, отток населения, социально-экономический уровень жизни. Это те проблемы, которые больше всего сегодня волнуют наше население. И при умной оппозиции, конечно, можно будет использовать эту карту.
И мы опять перемещаемся в Тбилиси, Резо Сакеваришвили. Давайте продолжим тему социального протеста. Уже только выдача продуктовых ваучеров 30 лари, которая намечена грузинским правительством, говорит о том, что власти опасаются протестных настроений в связи с высокой инфляцией, низкими доходами населения, безработицей. Расскажите нам, насколько острым может быть такой кризис и именно социально-экономическая база протеста, какая она?
Говорить о социально-экономической базе протеста, конечно, можно, но исходя из того, что в Грузии очень слаб политический процесс, то есть оппозиция разрознена и практически полностью маргинализована, властная партия практически абсолютно владеет ситуацией, исходя из этого, как-то говорить о каких-то активных выявлениях социального протеста в Грузии пока что, во всяком случае, не приходится. С одной стороны, власти хорошо ангажируют вот всякими ваучерными активностями, они выдали, как вы уже знаете, энергетический ваучер на 20 лари, которым можно покрыть плату за электроэнергию, они сейчас выдают продовольственные ваучеры на 30 лари. Ну, всем понятно, что это абсолютно популистская мера, что это может спровоцировать новый виток инфляции, но с другой стороны, исходя из того, что практически власти ничего не могут сопоставить активным инфляционным процессом, исходя из того, что, правда, в большей степени Грузия зависит от импорта практически по всем направлениям, а все импортные продукты дорожают на всемирных рынках, ну, как-то вот они таким образом пытаются сгладить вот эти острые углы. И это раз, и второе. В принципе, если подойти к этой проблеме с какой-то исторической точки зрения или, допустим, с точки зрения опыта, но, в принципе, в Грузии нет традиции выявления социальных протестов.
Резо, если мы возьмем революцию роз, у нее главная тема была все-таки какая, как вы считаете?
Начнем с того, что там была очень сильная оппозиция. Там власть была абсолютно разрознена, и практически она не владела никакими рычагами. Бюджет был пуст. Главным фитилем для вот возгорания этого протеста послужил совсем другой фактор. То есть это была фальсификация результатов выборов.
И у меня вопрос в Баку. Джавид Халилов, вот мы с вами говорили о том, что инфляция в Азербайджане достаточно низкая, но кризис в Азербайджане многие политологи прогнозируют по египетскому сценарию, скорее из аналогии с системой управления Ильхама Алиева и Хосни Мубарака. А вот что с социально-экономической базой протеста? Ведь есть вопросы: доступ к ресурсам, свобода бизнеса. Это ведь тоже мотивы таких революций, перераспределение денег.
В нашем госбюджете значительные средства выделяются на социальные программы. Ну, конечно, периодически вот в СМИ, на страницах СМИ, различных интернет-сайтах появляется информация о том, что обнаружен факт о том, что нецелевое использование средств, то есть у людей различные платы требуют, чтобы предоставить эту помощь. Но, тем не менее, в обществе из-за того, что государство значительные средства на эти цели выделяет на социальные программы, социальную помощь, я не думаю, что египетский сценарий в принципе возможен в Азербайджане.
Если говорить о бизнесе, например, какие у него настроения?
Отчете Всемирного банка по Doing Business, который вот по странам мира о деловой ситуации обнародуется, там Азербайджан занимает достаточно неплохие позиции. Если посмотреть так чисто из фактологически, то вот внедрен принцип единого окна при регистрации бизнеса. Аналогичная система уже внедрена в таможенной системе у нас при импортно-экспортных операциях. В плане мелкого предпринимательства там, конечно, есть проблемы, то есть периодически обращаются вот предприниматели мелкого звена, как бы среднего звена из-за проблем. В этом плане Азербайджану еще необходимо набраться опыта, чтобы более демократично вести в этой сфере именно свою политику. политику.
Теперь у меня вопрос в Ереван. Геворг, есть ли такая категория, как средний класс в Армении? Насколько велик этот средний класс и какие у него политические устремления?
Средний класс порядка 15%. Это очень мало, конечно, для того, чтобы иметь, так сказать, развитую экономику. Проблема в том, что отток населения из Армении, он одновременно и вымывает главным образом средний класс. По поводу того, что говорили мои коллеги, я хочу заметить, что феномен, который можно назвать принципом домино, бунты, происходящие в Египте и в соседних странах, они, конечно, подняли определенную волну. Можно говорить о египетском синдроме, потому что мы фиксируем, как уже и страны, далеко стоящие как бы от ближневосточного этого пояса, они на себе испытывают определенное давление. Это приводит к тому, что в наших странах наше общество становится более подготовленными, и фактически наше правительство, стараясь избежать волны недовольства, которая, она непрогнозируема, как и землетрясение или там, не знаю, птичий грипп, то это, да, их приводит в определенное чувство, больше повышает ответственность перед населением, и это положительный эффект.
Резо Сакеваришвили, вы хотите сказать что-то в завершении программы?
Грузия – страна, которая критически зависит от объема прямых иностранных инвестиций. То есть экономический рост обеспечивают только крупные государственные инфраструктурные проекты, которые в большинстве своем финансируются за счет заемных средств. Исходя из этого, пока вот активность частного сектора Грузии не станет более ощутимой, наверное, каких-то особых прорывов их продвижения вперед ожидать не стоит.
Джавид Халилов.
В плане вот инвестиций мы, конечно, намного впереди в объемах по сравнению со странами региона. Тем не менее, вот есть еще много дел, которые необходимо обеспечить в плане прозрачности этих инвестиций, расходования бюджетных средств и других направлений деятельности правительства. По этим вопросам периодически наши неправительственные организации, гражданское общество ведут работы, но я думаю, что еще необходимо в этой сфере работать.
Нашими экспертами сегодня были из Еревана Геворг Погосян, директор Института философии, социологии и права, президент Армянской социологической ассоциации, из Тбилиси Резо Сакеваришвили, экономический эксперт, и из Баку Джавид Халилов, экономический обозреватель русскоязычной ежедневной газеты «Эхо».
Программу «Кавказский перекресток» провел Демис Паландов. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Редактор программы Андрей Бабицкий, вел программу Александр Касаткин, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Я активно действую, и это независимо от занимаемой должности. Так я буду действовать, пока будут силы.
Горбачев. Первое интервью на «Свободе». Радиочас «Разница во времени». Вторая половина. Суббота в 9:22. Воскресенье в 10:21. Время московское.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. С свободный информационный мир. Радио «Свобода».